Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангельские заповеди, то, что говорит Христос в Евангелии, порой могут человеку, пораженному грехами и страстями, быть чем-то неисполнимым, чем-то чрезмерным. Но это такое ощущение восприятия евангельских заповедей, оно на самом деле происходит именно из греховной нашей поврежденности и, можно сказать, именно такого образа автономного от Бога существования. А на самом деле изначально Бог является подателем всех благ. Именно Бог – жизнеподатель. Почему, вот когда Христос говорит, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, а тело одежды? Вот когда Христос это говорит, Он имеет на это основание именно как жизнеподатель. Потому что когда Бог сотворил человека, Адама и Еву, а перед этим сотворил весь окружающий мир, всю Вселенную, там космос, планеты, звезды, и мир духовный, и ангельский, и вообще мы не можем вполне себе представить, дать отчет на таком рациональном уровне, что вообще есть все мироздание. Даже та же наука, скажем так, которая, в принципе, обладает такими рациональными инструментами и стремится все рационально объяснить, в какой-то момент, можно сказать, разводит руками и говорит, что до конца все не в состоянии объяснить. Одна картина мира меняет другую. Там ньютоновскую сменяет эйнштейновская, как это говорится, и даже уже классическая эйнштейновская картина мира, она уже имеет довольно серьезные в наше время поправки. И все равно не может та же наука до конца объяснить, как этот мир зародился, как он появился. Да, там теория большого взрыва, да, там разбегающаяся вселенная, да, там красное смещение, да, там антропный принцип, законы термодинамики даже не один и прочее, и прочее. Какая-то там темная материя или энергия. Каждый раз с годами, десятилетиями появляется что-то новое, чем та же наука оперирует какими-то понятиями, которые сама до конца не может объяснить. Или, казалось бы, вот сейчас все объясним, а появляется все равно нечто совершенно новое и до конца необъяснимое. По одной простой причине, потому что это есть тайна творения Божьего. Если бы мы могли все объяснить в тайне творения Божьего, или все объяснить в человеке, и даже в самом себе сказать, что вот я себя до конца понимаю, я исчерпывающим образом самого себя познал. Это невозможно. Тем более, применительно к Богу, мы никогда не можем сказать, что мы до конца исчерпывающим образом Бога познали. Это невозможно. А приключись вдруг так, чтобы действительно все стало бы до конца понятно в окружающем мире, в самих себе и в Боге, это было бы просто уже невозможно и незачем жить. Было бы слишком скучно, можно сказать. Так упрощенно тоже говоря. И вот даже, казалось бы, к самым таким элементарным вещам в отношении, казалось бы, очевидно, что человеку надо зарабатывать на хлеб насущный. И вообще не к безделью Бог призывает. И вообще заповедь о неком таком труде, творческом познании мира, Бога, она Богом была дана, в общем-то, еще до грехопадения человека. Но когда человек от Бога отпадает, да, Бог говорит человеку, в поте лица будешь ты возделывать эту землю, и тернии, и волчцы она произрастит тебе. То есть характер труда, необходимого добывания хлеба насущного, по причине грехопадения очень серьезным образом меняется. Собственно говоря, сама эта необходимость добывания хлеба насущного, она и возникает, когда человек отпадает от Бога, когда человек остается, оказывается на этой земле, по сути своей, один. Один предоставлен сам себе, уже вне непосредственного общения с Богом. До грехопадения человеку было все дано даром. Не надо было в поте лица добывать пропитание. После грехопадения основной пафос человеческого такого мироустройства, жизнедеятельности, человеческой цивилизации – это именно добывание, в общем-то, пропитания. С веками, тысячелетиями даже этот пафос, он, можно сказать, несколько меняется. Часто современный человек в условиях развитой там европейской цивилизации, он не просто заботится о хлебе насущном, чтобы иметь кусок хлеба, желательно с маслом, вот, но и заботится о предметах быта, о комфорте, о той или иной марке автомобиля, более-менее престижного, о новой модели там стиральной машины или плазменной панели, чтобы еще с большим услаждением зрительные образы воспринимать и так далее и тому подобное. В то же время в какой-нибудь там несчастной Африке те или иные народы или племена порой одними бананами питаются и с голоду мрут или от тех или иных болезней. Увы, такая мировая несправедливость. По-разному человек и человечество живет, но вот сама необходимость добывания хлеба насущного все-таки она для человека самоочевидна. И порой самоочевидна в такой степени, что, можно сказать, начинает противоречить именно заповедям Божьим. Когда вот Господь говорит здесь далее, что «Итак, ищите прежде Царство Небесного, Царство Божие, и правду Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Вот когда Христос это говорит, большинство людей, что 2000 лет назад, что сейчас, это все-таки непонятно. Ну как это так? Как это я должен не заботиться о том, что у меня там за работа, какое у меня образование, если оно есть, какой у меня заработок, какой у меня там карьерный рост, вот какие у меня перспективы. Вот. А какие перспективы? Вообще-то говоря, у всех нас перспектива одна. Это гроб и сколько там метров земли. Некоторым не везет, еще в этом плане вообще в крематорий отвозят, и там еще меньше земли надо тогда, вот чтобы прах в урне там в колумбарии поместить или закопать где-то к родственнику на том или ином месте, тоже кладбищенском. Вот это совершенно абсолютно однозначная перспектива. Вот, несмотря на весь возможный карьерный рост, там, положение в обществе и так далее и тому подобное. Ну, конечно, если кто-то там на Красной площади в недавние времена был похоронен, вот, или на престижном месте того или иного кладбища, это как бы, да, в глазах других людей как-то кажется, ну да, более что ли престижно, а в глазах Божиих еще большой вопрос, действительно, кто первый, а кто последний окажется на суде Божьем. Вот, потому что здесь уже более-менее престижные места кладбищенские никакого значения иметь не будут. Вот, а как бы еще и не в осуждение служили. И вот Христос-то говорит, что забота-то должна не об этом быть. Не о земном преуспеянии, не о земном достатке. Потому что это все прахом идет. А забота должна быть о жизни вечной, о Царстве Небесном. И здесь далее еще Господь указывает, Христос указывает очень важные такие сущностные константы, вещи, данности, которые вообще являются непреложными. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, а Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. И если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловерие. Итак, не заботьтесь и не говорите, что вам есть и что пить, или во что одеться, потому что Всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Указывая здесь Христос на птиц, на полевые лилии, и действительно, ни птицы, ни лилии не имеют какой-то особенной заботы о добывании там пропитания, благоустройстве. Конечно, птицы, они ищут себе корм, но в той или иной, так сказать, экологической нише, как правило, они его находят, тех или иных насекомых, которых тоже Бог создал. И их забота, она именно та забота, которая изначально дана им по роду и виду, а не более того. А тем более растения. Что вообще от растения самого зависит? В каком месте оно укоренилось, где его там посадили? Вот, какая погода, есть ли дождь, есть ли солнце? Ни дождя, ни солнца растение не может никак действие спровоцировать, вызвать или стимулировать. Это совершенно от растения не зависит. Оно развивается так, как говорится, Бог даст, абсолютно. Но здесь Господь указывает, что какая-то лилия полевая, как творение Божие, она одевается Богом, данной же большей гораздо красотой, чем даже Соломон. А что такое Соломон? Почему здесь Соломон? Потому что Соломон – это высшее развитие, высший расцвет земного ветхозаветного Израильского царства, по воле Божией тоже осуществляемого. Это такой пик земного процветания и могущества в древней истории, который вообще мог человек достичь именно во образе земного царства, со всеми данными там творческими способностями и так далее и тому подобное. И вот здесь, можно сказать, Господь, говоря об этом, ну, если так можно выразиться, всех нас со всем тем, что мы о себе, может быть, воображаем, или даже чего-то на самом деле имеем и на что-то способны, ну, смиряет, потому что указывает на то, что трава какая-то, которая потом засыхает и в печь вметается, может, ну, или вообще просто гниет, пропадает, она, как изначальное творение Божие, в этом смысле выше наших каких-то индивидуальных там поползновений, в особенности тогда, когда они приобретают пред Богом не очень-то законные основания. А почему не очень-то законные? Когда человек на себя излишне одеяло перетягивает и начинает воображать, что он сам, так сказать, чего-то там может по этой жизни. А чего сам человек может? Опять же, здесь Христос говорит, что роста себе человек не может прибавить. А что это тоже значит? А то, что то, как человек создан, в этом ничто человек и человечество изменить не может. При всех данных человеку способностях к развитию, к творческому осуществлению, какой-то там эволюции и так далее и тому подобное. Хотя да, там генотип расшифрован в наше время, всякие там новейшие медицинские там прочие технологии преуспевают вот, в переделке человеческого организма. По видимости, там даже можно как будто бы пол поменять, хотя это на самом деле не поменяешь ничего всерьез, что Бог создал, а только крайнее извращение, которое тоже подпадает фактически под суд Божий. Ну, то есть безумие на самом деле. И вот человек, человечество, оно в самом этом стремлении без Бога обустроить жизнь, сделать ее более комфортной, сделать ее с каким-то большим достатком на самом деле, оно все равно безумно, потому что и сам достаток, и сам комфорт, он оказывается за счет других людей. Там золотой миллиард западный, он за счет других миллиардов, которые прозябают, уже явная несправедливость. А что, это не пред Богом разве несправедливость? Для Бога все дети Божии, все народы и все люди. Конечно, одни народы там в идолопоклонстве пребывают, другие себя христианскими народами считают, хотя еще надо посмотреть, как они это христианство мы на самом деле осуществляем. Но изначально все Богом созданы, и все призваны к жизни вечной. Но вот это призвание к жизни вечной, оно должно и может осуществляться в нас по доброй воле. А здесь нужно на самом деле иметь во главе угла самого Христа и Царство Небесное, которое даруется. То есть иметь стремление к Нему, а не только к материальному такому развитию. Как вообще этого достичь, как этого сподобиться, как начать? к этому стремиться. Здесь ранее в Евангелии говорится Господом также, что светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Как сказал один святой русский, кто целомудрие сохранил, тот все сохранил. То есть, если мы имеем христианское видение, христианский взгляд, цельный такой, целомудренный, непотемненный, не руководствующийся страстями только, тогда мы действительно можем различать, что первично, а что для нас вторично. Можем действительно стараться видеть, где и в чем Христос, а где то, что Ему противоречит, где действительно в нашей жизни правда Божия, а где что-то лукавое и, по сути своей, ложное. Различать это научиться, на самом деле, вообще довольно трудно. Это и есть, собственно говоря, тоже цель христианской жизни. Потому что цель христианской жизни, она одна, это сам Христос, стяжание Духа Святого, тоже во Христе. И никто этим изначально не обладает. Никто не рождается святым, никто не рождается с таким, ну, можно сказать, стопроцентным видением правды Божией. А все мы потемнены действием страстей и грехов. Но, во-первых, надо это осознавать и просить у Бога молиться, каясь и причащаясь, дарование действительно и зрение собственных грехов, и трезвение, и жажды, желания, решимости следовать за Христом. Хотя сама вот эта решимость, она во многом от нас зависит, от нашего выбора. То есть Бог все для нашего спасения сделал и делает, но вот выбор в отношении этого все-таки зависит от самого человека. Даже встать с утра и пойти на литургию, несмотря на то, что там вдруг температура поднялась, там озноб, там давление скачет, там еще какие-то причины, всю неделю пахал, работал, это тоже оказывается выбор наш, а уже не Бога. Но каждый из нас знает, что если мы этот выбор совершаем в пользу Бога, себя превозмогая, вот в таких самых даже элементарных вещах, никто не остается без ответа от Бога, без помощи Божией и благодати. И если вот это сделать такой, можно сказать, тенденцией, выбором в пользу Бога, такой практикой, чем-то таким даже, казалось бы, обыденным и обычным, вот не себя жалеть, так сказать, любимого и воспринимаемого часто каким-то там несчастным, там обиженным, а пожалеть дело собственного спасения, возблагодарить Господа тем, чтобы предоставить себя Ему благодаря нашему же покаянию, для того, чтобы Он нас себе усыновлял, делал спасаемыми, богочеловеческим телом Церкви. Господи, помоги нам в этом. Аминь.